Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Срок расследования дела об убийстве Анны Политковской продлен еще на 3 месяца. Открылся политический форум в Ярославле. Одним из первых выступил представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. Назначение новых полномочных представителей президента в федеральных округах. Можно ли говорить об аппаратной победе Дмитрия Медведева над Владимиром Путиным? Министерство здравоохранения разработало новый законопроект о социальном обслуживании. Станет ли легче получить социальную помощь от государства? И культура. В Москве сегодня открывается международная книжная выставка-ярмарка. Истекавший сегодня срок следствия по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской продлен еще на 3 месяца. На это же время продлен и срок ареста Рустама Махмудова. Его считают исполнителем заказа на убийство журналистки. Ранее представитель Следственного комитета России заявлял, что известно и имя заказчика преступления, однако оно в интересах следствия не раскрывается. О новостях расследования убийства Анны Политковской, ставших известными в последние дни, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
До 7 декабря продлен срок ареста Рустама Махмудова, которого называют убийцей Анны Политковской, и срок следствия. За время, прошедшее с момента возвращения дела в прокуратуру, в нем произошли некоторые изменения. В конце лета был арестован бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков. Ранее он являлся ключевым свидетелем обвинения, теперь его называют организатором убийства Анны Политковской. Впрочем, в «Новой газете» журналисты, которые ведут собственное расследование убийства, теперь говорят, что из обвинения, предъявленного Павлюченкову, слово «организатор» убрали. Это обстоятельство дает основание предполагать, что бывший подполковник заключил сделку со следствием. Однако, по мнению адвоката Мурада Мусаева, представляющего интересы одного из предполагаемых пособников убийства Анны Политковской, Павлюченков не заинтересован в том, чтобы давать правдивые показания.
Они варят суп следователя, в смысле, все из того же Павлюченкова. Ставят его в разные позы, дают ему разные роли. То он свидетель, то он обвиняемый, то он организатор, то он пособник. Это все еще сочинение на заданную тему. Просто они учитывают ошибки предыдущего процесса и пытаются, чтобы в этот раз обвинительное заключение звучало поправдоподобнее, нежели в предыдущем. Привлечение к уголовной ответственности Павлюченкова было, на наш взгляд, в принципе, правильным шагом. Еще с прошлого процесса у нас не оставалось никаких сомнений в том, что этот человек, ну, вероятнее всего, преступник, причем имеющий прямое отношение к убийству Анны Политковской. Я не знаю, в чем заключаются показания Павлюченкова, но, скорее всего, его показания – это все то, что с него требует следствие. Вряд ли Павлюченков и в этом случае говорит правду. Потому что если он скажет правду, то, скорее всего, его показания будут обращены против него самого.
Впрочем, несмотря на возможное сотрудничество Дмитрия Павлюченкова с правоохранительными органами, говорить о завершении следствия и передаче дела в суд рано. Так считает адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи Анны Политковской.
Так же, как и все знаем о том, что были задержаны Рустам Махмудов и совсем недавно Дмитрий Павлюченков. Какие с ними проводятся следственные действия, мы не знаем. Более того, следствие пока не обязана уведомлять нас о том, какие именно следственные действия проводятся тем или иным обвиняемым по делу.
По версии следствия, в конце июля 2006 года Дмитрий Павлюченков получил заказ на организацию убийства Анны Политковской и создал преступную группу, в которую вошли трое братьев Махмудовых, Сергей Хаджикурбанов и другие лица. После чего Павлюченков, который в то время возглавлял отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающееся наружным наблюдением, поручил своим подчиненным организовать наблюдение за Анной Политковской. Именно Павлюченков, как утверждают в Следственном комитете, приобрел оружие, разработал план и определил роль каждого из соучастников при подготовке и совершении убийства. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о других российских новостях. Сегодня в Ярославле открылся ежегодный мировой политический форум. На нем завтра выступит президент России Дмитрий Медведев. Основное ожидание наблюдателей и журналистов – появление ясности относительно участия Медведева в президентских выборах 2012 года. А сегодня на форуме также ожидаются интересные выступления. Одно из них уже завершилось. Несколько любопытных заявлений сделал представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. Сейчас в прямом эфире из Ярославля наш специальный корреспондент на форуме Данила Гальперович. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте. Надо сказать, что действительно выступление Дмитрия Рогозина было более чем любопытным. Достаточно даже сказать то, что его представили именно как представителя России при НАТО. И ожидалось от него выступление по проблемам взаимоотношений России и НАТО, потому что выступает он на секции, основная тема которой это международная безопасность, стабильность, как это все между собой связано. Однако Рогозин только для проформы упомянул международную стабильность и безопасность и сказал о ее связи с мультикультурализмом, межнациональными отношениями, толерантностью. И сказал, после этого он перешел фактически на внутрироссийские проблемы и сделал программное политическое заявление. Он только разве что не закончил его словами о том, что он формирует, скажем, заново политическую партию или какую-то политическую структуру. В целом же это можно назвать манифестом цивилизованных националистов, если, конечно, такие существуют. Он сказал, что в России некоторые мигрантские группы являются привилегированными, они контролируют целые сектора торговли, оказывают давление на власть. При этом главное напряжение не с, между российскими гражданами и мигрантами, которые прибыли из-за границы, а внутри России, между кавказцами и русскими. Он даже привел такие цифры, правда, не ссылаясь на источник, что от 50 до 70 россиян хотели бы в какой-либо форме отделения Северного Кавказа от России. Он обвинил этнические общины в том, что они формируют особо жестокие преступные группы, а этнические элиты, в конце концов, защищают преступников. Ну и как результат, по его словам, началась этническая мобилизация русского населения. При этом, по словам Рогозина, исторически русский народ является модернизирующей силой России, и равноправие для русского народа – это требование всех русских патриотов. Ну, в общем, надо было видеть глаза тех людей, которые пришли на ту секцию, чтобы поговорить о международной безопасности, а от вполне дипломата, представителя России в НАТО, услышали внутри политическое заявление, фактически предвыборное. Но очень многие говорили о том, что выступление Дмитрия Рогозина на Ярославском форуме станет именно предвыборным. Но мало кто ожидал, что оно будет настолько программным. Так или иначе, очевидно, что сегодня мы услышали, и, видимо, еще многие люди будут это комментировать, заявление политика, который возвращается на внутриполитическую российскую сцену и вполне возможно, возглавит одно из течений политических, которые будут вот, декларировать такой цивилизованный национализм.
Спасибо, Данила. На прямой связи из Ярославля, где сегодня открылся Третий мировой политический форум, был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода» новости.
Мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского требует через суд закрыть дело против ее сына. В Хакасии военная прокуратура Абаканского гарнизона расследует самоубийство солдата срочной службы. Военный суд во Владивостоке сегодня завершил рассмотрение дела майора Игоря Матвеева, обвиняемого в избиении сослуживцев. Приговор будет оглашен 9 сентября. В Ярославле открылся двухдневный мировой политический форум. Григорий Явлинский заявил, что возглавит список партии «Яблоко» на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Защита одного из обвиняемых по делу о массовых беспорядках на Манежной площади обжаловала отказ Тверского суда Москвы допросить главу МВД России и начальника столичной полиции. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». К 70-летию писателя Сергея Довлатова. В Петербурге закончились довлатовские дни. Научная конференция, несколько выставок, премьера документального фильма и вручение довлатовской премии. Ведущие программы Иван Толстой. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Одна из главных тем в сегодняшних газетах – перестановки и назначение новых полномочных представителей президента в федеральных округах, сделанные накануне Дмитрием Медведевым. Они связаны с уходом Георгия Полтавченко, бывшего полпреда в Центральном федеральном округе, на пост губернатора Санкт-Петербурга. Смогут ли кадровые изменения оживить институт полномочных представителей президента? Удастся ли таким образом Дмитрию Медведеву усилить свои позиции в преддверии президентских выборов? Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Вчера произошла самая масштабная смена в полпредском корпусе. Дмитрий Медведев назначил сразу трех новых полпредов в федеральных округах. Место бывшего главы Центрального федерального округа занял Олег Говорун, который с 2006 года возглавлял управление президента по внутренней политике. А 2 сентября по распоряжению президента вошел в состав рабочей группы, которая подготовит предложение по выводу государственных органов из центра Москвы и развитию на новых территориях инфраструктуры финансового центра. Кроме того, президент освободил от должности Илью Клебанова, проработавшего полпредом президента в Северо-Западном округе 8 лет. Его место займет однокурсник Дмитрия Медведева по юрфаку ЛГУ Николай Виниченко, в последнее время работавший полпредом президента на Урале. В свою очередь, Виниченко на посту уральского полпреда сменил его заместитель Евгений Куйвашев. Прокомментировать эти перестановки я попросила президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
Накануне кадровых перестановок были большие ожидания, что институт полпредов могут вообще расформировать или сильно трансформировать, потому что институт полпредов переживал кризис и, по сути, не мог найти себе политической ниши с момента введения назначаемости губернаторов. Тем не менее, последние перестановки показывают, что институт полпредов продолжает существование и, возможно, даже усиливается. Во-первых, происходит защитное омоложение. Все назначенцы – это представители новой генерации российской политической элиты, более молодой. Во-вторых, это люди с политическим опытом, с опытом управления политическими процессами. А до этого было много разговоров о том, чем, собственно, вообще заниматься полпредом. Экономикой, инвестиционной привлекательностью или чем-то еще. Тот факт, что замены произошли в самых проблемных для власти накануне выборов в Центральном и Северо-Западном федеральном округах, показывает, что политическое управление, воздействие на исход голосования, выстраивание коммуникации с населением, снижение социального пессимизма будет одним из ключевых приоритетов работы новых полпредов. Кроме того, важный политический урок перестановок состоит в том, что Дмитрий Медведев как минимум не ослабил своих позиций. До этого говорили, что Медведев добился ухода Матвиенко, но Полтавченко, мол, не его человек, и вокруг этого возникали многочисленные интерпретации относительно темы 2012 года. Приход политиков нового поколения на посты полпредов, частично связанных с Дмитрием Медведевым на протяжении долгого времени, показывает, что Дмитрий Медведев сохраняет значительную роль при принятии кадровых решений и вовсе не является на сегодня хромой уткой, о чем говорят некоторые эксперты.
Политолог Михаил Виноградов о вчерашней рокировке в полпредском корпусе. Замечу, что в беседе с «Коммерсантом» политолог Александр Кынев указал на укрепление позиции президента Дмитрия Медведева за счет института полпредства. Источники издания в администрации президента отметили, что новое назначение Олега Говоруна не понижение, а спецзадание. Говорун выполняет личное задание Медведева. Очень важно, чтобы расширение Москвы прошло без революций, а Собянину одному будет сложно. Этот процесс чреват социальными потрясениями, которых важно избежать. Еще один источник «Коммерсанта» пояснил, что если Москву возглавил человек Путина, то Говорун – это скорее креатура Медведева. В эту логику укладывается и назначение Николая Виниченко полпредом в Северо-Западный федеральный округ, чтобы уравновесить путинского губернатора. У назначения господина Говоруна есть и другая версия. Источники «Коммерсанта» утверждают, что это отражение битвы вице-премьера, главы штаба Общероссийского народного фронта Вячеслава Володина с первым замглавы администрации Кремля Владиславом Сурковым. В свою очередь, осведомленный источник «Московских новостей» утверждает, что в Кремле началась смена команды Суркова, обусловленная усилением позиции зампреда правительства Вячеслава Володина. Партийцы вчера наиболее активно комментировали новое назначение Олега Говоруна. В «Единой России» его назвали очень эффективным и сильным менеджером. Он крайне порядочный, умеет держать слово, не ставит партийные интересы выше человеческих. Это уже заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев. В КПРФ и «Справедливой России» убеждены, что назначение связано с необходимостью обеспечить «Единой России» победу на выборах. Те задачи, которые ставились Говоруну в администрации президента, он выполнял. Напомнил глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев, ожидающий усиления применения административного ресурса. Хорошим профессионалом назвал господина Говоруна и глава избирательного штаба «Справедливой России» Олег Михеев. Несистемная оппозиция отзывается о кремлевском чиновнике более резко. Сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов назвал Олега Говоруна одним из самых одиозных чиновников в окружении Владислава Суркова, который ответственен за репрессии в отношении оппозиции, установление цензуры и осуществление неправомерного вмешательства в деятельность партии. Другой сопредседатель «Парнас» Владимир Рыжков заявил «Коммерсанту», что главной мотивацией назначения господина Говоруна было обеспечение нужного результата для «Единой России» жесткой кремлевской рукой. Это не политическая фигура, а человек, задание которого – лечь костьми, но обеспечить результат. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень» и возвращаемся к сегодняшним новостям. Во всем мире сегодня стартует первый, так называемый, приоритетный период регистрации интернет-сайтов в новой доменной зоне XXX, предназначенной специально для распространения эротической и порнографической продукции. В России эксклюзивное право на продажу имен в этой зоне получила компания «Руцентр». По словам создателей интернет-зоны для взрослых, их основной целью было ограничить доступ к порносайтам для несовершеннолетних. Эксперты же видят в появлении доменной зоны XXX в первую очередь коммерческие причины. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Идея создания доменного имени XXX была предложена американской компанией ICM Registry больше 10 лет назад. Корпорация ICANN, которая регулирует развитие интернета, многократно отказывала ICM в регистрации этого актива, однако в июне прошлого года создание интернет-порнозоны было наконец одобрено. ICM Registry получила уже более 200 тысяч предварительных заявок на регистрацию сайтов, название которых будет оканчиваться не на привычные .com или .net, а на три латинских буквы X. В России эксклюзивное право на продажу имен в интернет-зоне для взрослых получила компания «Руцентр». Ее представитель Андрей Воробьев пояснил в интервью «Радио Свобода», что 7 сентября начинается так называемая приоритетная регистрация сайтов с доменным именем XXX.
Приоритетная регистрация всегда предшествует старту открытой регистрации в любом новом домене верхнего уровня. 7 сентября и до 28 октября пройдет приоритетная регистрация, в рамках которой заявки на домены будут приниматься от представителей индустрии для взрослых, которые обладают соответствующими правами на товарные знаки, и от представителей индустрии для взрослых, которые желают зарегистрировать доменное имя, сходное до степени смешения с принадлежащими им доменными именами в других доменных зонах.
Андрей Воробьев отметил, что во время периода приоритетной регистрации владельцы товарных знаков, не связанных с порноиндустрией, могут подать заявки на то, чтобы доменное имя в зоне 3X с названием их компании было заблокировано. Таким образом, никто не сможет воспользоваться указанным в заявке брендом для распространения порнографии. Глава компании ICM Registry Стюарт Лоули неоднократно говорил, что создание доменной зоны для взрослых позволит оградить доступ детей к порнографической продукции. Один из ведущих российских интернет-экспертов Антон Носик видит в появлении доменного имени 3X не нравственные, а коммерческие причины.
Если до сегодняшнего дня порносайты существовали без этих трех букв, а параллельно существовали механизмы фильтрации соответствующего контента, то надо полагать, что ситуация никак революционно не изменится в этом вопросе от того, что появится домен XXX. Реально домен представляет интерес для тех, кому хочется козырных имен. То есть им будут расхватаны какие-то запоминающиеся названия очень быстро. Для людей, которые хотят, с одной стороны, иметь запоминающиеся названия, а с другой стороны, хотят кому-нибудь продать запоминающиеся названия. То есть значительная часть доменов в этой зоне будет захвачена просто сквотерами.
Президент юридической компании «Интернет и право» Антон Серго также полагает, что создание доменного имени XXX не поможет оградить детей от порнографии.
Если бы подобные ресурсы, что называется, разом все переехали бы в эту зону, это было бы определенным решением, то есть было бы понятно, что, скажем, за пределами этой зоны ребенку условно, ну, ничего подобного не угрожает. А поскольку они в основном просто завели себе дубликат в различных доменных зонах, в том числе скоро и в зоне 3X, то просто те же самые сайты будут просто доступны по разным адресам.
По мнению Антона Серго, появление доменной зоны 3X повлечет за собой в первую очередь распространение эротики, поскольку создание порнографической продукции во многих странах мира осуждается и преследуется по закону. По словам члена независимого экспертно-правового совета Сергея Насонова, в настоящее время в российском законодательстве действует запрет только на нелегальное распространение порнографии. Так, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, в порнографической продукции запрещается изображение несовершеннолетних или сцен насилия. Незаконной также является распространение порнографии с нарушением норм административного законодательства, то есть в рамках незаконного предпринимательства. Законопроект, регулирующий легальное распространение эротических материалов, в России до сих пор не принят из-за того, что не существует четкого юридического определения термина «порнография». По словам Сергея Насонова, законопроект не предполагает тотального запрета на распространение порнографии, а лишь его ограничение. При этом документ в большей степени ориентирован на традиционные средства распространения информации.
Что касается интернета, вот как это ни парадоксально, большинство тех ограничений, которые вполне применимы в отношении бумажных СМИ или даже телевидения и кинопродукции, они на самом деле с трудом, так сказать, могут быть реализованы в отношении того же интернета, потому что вот четко отследить, например, в какое время, да вообще как, в принципе, это можно технически сделать, будет происходить какая-то трансляция, или, в принципе, как вообще гарантируют они, скажем так, ограничение доступа несовершеннолетних лиц на эти ресурсы. Это, в принципе, и технически сделать крайне сложно, отследить сложно. Я думаю, что вот здесь очень такой серьезный пробел. И, в принципе, наверное, это одно из таких существенных недостатков этого закона. Как мне кажется, вот именно в этом ключе должно пойти его досовершенствование этого законопроекта, чтобы в конечном итоге у нас было не только негативное, но и позитивное регулирование вот этого вопроса.
Сказал член независимого экспертно-правового совета Сергей Насонов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва. Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Свободы» программу «Время гостей». Эфир из Санкт-Петербурга. Какой видят сегодня Россию участники ленинградской неофициальной культуры 70-х годов? В программе в рамках цикла, посвященного 20-летию распада Советского Союза, беседуем с художником Михаилом Шемякиным, ведущий Виктор Резунков. А через несколько минут после краткой сводки новостей в продолжении программы «Свобода в полдень». Эксперты комментируют разработанный Министерством здравоохранения проект нового закона о социальном обслуживании. Новый репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Кирове из цикла «Российская провинция». И культура. В Москве открывается международная книжная выставка-ярмарка. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, требует через суд закрыть дело против ее сына. Дата рассмотрения жалобы в Тверском суде Москвы пока не назначена. В столице Индии Дели сегодня утром в результате взрыва, произошедшего перед зданием Верховного суда, погибли 9 человек, 45 получили ранения. Поступают сообщения о прибытии в Нигер автоколонны из Ливии, в которой находились высокопоставленные представители режима Каддафи, в том числе глава его службы безопасности. В Ярославле сегодня открылся мировой политический форум. Для участия в нем приехали руководители российских партий, главы регионов России, а также политики и эксперты более чем из 30 стран. Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», возглавит ее избирательный список на выборах в Законодательное собрание Петербурга. В Москве мировой суд сегодня признал Бориса Немцова виновным в незаконной агитации накануне муниципальных выборов в Петербурге и оштрафовал на 1000 рублей. В Хакасии военная прокуратура Абаканского гарнизона расследует самоубийство солдата срочной службы. Молодой человек, его имени называется, во вторник был найден повесившимся недалеко от Абакана. Военный суд во Владивостоке завершил рассмотрение дела майора Игоря Матвеева, обвиняемого в избиении сослуживцев. Приговор будет оглашен 9 сентября. Защита одного из обвиняемых по делу о массовых беспорядках на Манежной площади обжаловала отказ Тверского суда Москвы допросить главу МВД России и начальника столичной полиции. В пакистанском городе Квета сегодня жертвами нападения смертника стали по меньшей мере 14 человек. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Министерство здравоохранения и социального развития России опубликовало на своем сайте проект нового закона об основах социального обслуживания населения. Нынешний документ, регламентирующий условия предоставления социальных услуг нуждающимся, многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, датируется 1995 годом и, по мнению чиновников, устарел. В чем главное отличие нового документа от действующего закона, выясняла корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова.
Новый законопроект от Министерства здравоохранения в течение месяца может оценить любой желающий. Он представлен на сайте ведомства. В нем четко обозначено, что такое трудная жизненная ситуация, и прописаны категории граждан, которые могут рассчитывать на бесплатные социальные услуги. В целом же проект направлен на создание в России единого пространства по предоставлению госуслуг с четко прописанным регламентом. Ведь согласно действующему закону, за социальное обслуживание в регионах отвечают местные власти, соответственно, и уровень помощи различается. Об этом Радио Свобода рассказал заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Олег Рысев.
Происходит возврат к единому уровню всех граждан Российской Федерации, уровню обеспечения социальной помощью. Это, по сути дела, слом системы, которая попробовала вывести социальное обслуживание, вывести на региональный уровень. И мы получили разорванное социальное пространство в единой стране, в Российской Федерации. Мы получили уровень, когда один субъект, находящийся по соседству с другим, получал, точнее, люди в этом субъекте получали гораздо меньше, чем их соседи. И, соответственно, возврат вот к этому единому стандарту, который был еще заложен в 95-м году, когда была первая редакция данного закона, это все-таки фактор позитивный.
Основное нововведение, на которое уже обращают внимание граждане, это повышение минимальной планки доходов. Согласно законопроекту Минздрава, теперь россияне смогут рассчитывать на бесплатные социальные услуги только в том случае, если их доходы ниже 1,5 прожиточных минимумов. Раньше эта норма была направлена на тех, чьи доходы составляли меньше 1 прожиточного минимума. Пожилых с такими пенсиями в стране уже не осталось, заявил замглавы Минздравсоцразвития Максим Топилин, объясняя увеличение порога. Если пенсия сегодня и ниже минимума, то по закону пожилые люди получают специальную доплату. Директор Всероссийского центра уровня жизни Вячеслав Бобков также уверен, что повышение планки доходов – вполне назревшая мера. Он напоминает, что действующий закон о социальном обслуживании был принят в 1995 году.
Когда была совсем другая в стране ситуация, она была значительно хуже. За прошедшие 15 или 16 лет появились, я думаю, дополнительные возможности для социальной поддержки и для получения бесплатных услуг тем, кто в них нуждается. И поэтому я считаю, что оправдано вот это повышение планки доходов, ниже которых до 1,5 прожиточных минимумов, с прожиточного минимума, как в старом законе, это позволит поднять дополнительный уровень жизни всех вот тех категорий, которые будут нуждаться в таких услугах. Конечно, это сама по себе планка недостаточная. Мы относим к тем слоям, которые минимальных основных потребностей не удовлетворяют, доход планкой 3 прожиточных минимума.
Все социальные услуги, согласно законопроекту, подразделяются на стационарные и нестационарные. Также существует система предоставления помощи на дому. В частности, это обеспечение обувью, одеждой, мебелью, а также питанием. К примеру, если инвалид не может приготовить пищу самостоятельно, ему помогает в этом социальный работник. Согласно новому законопроекту, эти услуги, как и прежде, остаются бесплатными. Однако, если доход гражданина составляет менее полутора прожиточных минимумов, и он нуждается в дополнительных услугах, не прописанных в нормативе, он должен будет их оплатить. Минздраве успокаивают, стоимость услуг не составит больше 25% от разницы между доходом нуждающегося и его прожиточным минимумом. Сегодня в России средний размер пенсии составляет около 8 тысяч рублей, а федеральный прожиточный минимум – почти 6,5 тысяч. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сталкивались ли вы с проблемами при получении социальных услуг от государства? Вот что ответили на этот вопрос жители Ижевска, с которыми побеседовала наш корреспондент Надежда Гладыш.
У моего ребенка от рождения была группа инвалидности, и мы попали как раз в период реформ социальной сферы. Льготы эти в массовом порядке у людей отнимались, и мы должны были по старым, если правилам, иметь эту группу лет до 18, то по новым правилам мы должны были каждый год подтверждать эту инвалидность. Всеми правдами и неправдами группу старались отнять. В 3 года инвалидность была снята у моего ребенка, и это еще не все. Уже впоследствии я узнала, что по инвалидности, мы до 3 лет-то были ведь на ней, ребенку моему полагалось от государства лечение реабилитационное по специальной программе в специальных центрах, которого нам даже не предложили.
Государство много говорит о поддержке молодежи, детей, но достаточно посмотреть, в каком плачевном состоянии детские клубы и как это тихой сапой давно переложено на плечи родителей финансирование. Все эти прекрасные дворцы-кружки, выясняется, что у них очень жесткие бюджеты, их обязывают фактически администрации экономить на фонде оплаты труда, на коммунальных услугах, а поскольку каждый нормальный родитель заинтересован в том, чтобы ребенок его развивался, это фактически перекладывание этого финансирования на плечи родителей.
У меня были большие проблемы с получением медицинского полиса. 2 года я фактически жила без полиса. Компания, с которой я работала, не могла мне этот полис предоставить. А так как я работала и у меня шли отчисления в пенсионный фонд, этот полис как безработному предоставить не могло мне государство. Получилось, что я стала заложником какой-то дурацкой ситуации и не могла получить квалифицированную медицинскую помощь. Возможно, существовали какие-то пути решения, однако я, как житель России, не была информирована о том, что мне делать, куда мне обратиться и как данную проблему решить.
Ну, по-моему, государство уже напрочь отрешетилось от социальных благ. У нас, например, в Ижевске лишили пенсионеров социального проездного. И уже много лет мы ездим за деньги. По субсидиям. Несколько лет назад субсидии перекрывали почти что половину квартплаты. Сейчас субсидии все меньше и меньше. Не так давно я ходила оформлять субсидии, мне говорят 6 рублей субсидий. Хотя квартплата у меня где-то 1600. Ну, это разве не издевательство?
С точки зрения социального государства, как записано в Конституции, у нас вот эти все признаки социального государства на сегодня практически отсутствуют.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, приходилось ли им сталкиваться с проблемами при получении от государства социальных услуг. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит очередной репортаж из специального цикла «Радио Свобода. Русская провинция», посвященного жизни российской глубинки. До выборов в Государственную Думу России осталось 3 месяца. Когда говорят о протестном движении, пикетах, митингах, маршах несогласных, днях гнева, чаще всего рассказывают о событиях в Москве и Петербурге. А как проходят уличные протесты в русской провинции? Есть ли они там вообще? На акциях различных партий, движений и гражданских групп в Кирове побывала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Только вместе мы сможем отстоять свои законные права и интересы. Возмущаясь на кухнях, ничего не добьешься. Только солидарный протест поможет нам победить. Поможет избавиться от партии воров и жуликов.
Под такими лозунгами прошел в Кирове марш народного ополчения. На призыв КПРФ объединиться против путинского режима откликнулись около 500 человек. Колонна под красными знаменами прошла по центру города. Среди демонстрантов было много жителей отдаленных районов Кировской области. На политическую акцию они приехали в народных костюмах с гармошками и трещотками, готовые не только скандировать лозунги, но и петь и плясать.
Для того, чтобы изгнать антинародный правящий режим,
техникуме.
Много чего обещали и чего нам дали. И поэтому это верный путь. Как жили при коммунизме, все было для народа. Надеемся, что все восстановится и люди вздохнут. Надеемся. Идем группой поддержки.
Не только коммунисты, но и сторонники демократических партий вошли в народное ополчение. Вместе с женой и двумя сыновьями, младшему всего месяц, пришел на акцию лидер кировской ячейки партии Народной свободы Антон Долгих.
Я буду объясняться хоть с чертом, хоть с дьяволом, но нужно побеждать фашистский режим, бороться с авторитаризмом. И если нам, Единая Россия и Владимир Путин создают вот этот вот народный фронт пресловутый, да, в чистом виде обман народа, то я считаю, что нужно что-то противопоставить. И спасибо КПРФ, что они создают народное ополчение. И вполне возможно, что в декабре народ проснется и не даст себя обмануть.
Менее шумно и многолюдно, но тоже по-своему эффектно прошла в Кирове акция в защиту прав заключенных. Ее провела демократическая партия «Яблоко» прямо под окнами одной из тюрем. Защищать заключенных от протестующих вышли не только сотрудники управления системы исполнения наказаний, но также полиции и ОМОНа. Однако до открытых столкновений дело не дошло, несмотря на то, что акция не была санкционирована властями. О цели протестных действий рассказывает участник пикета правозащитник Евгений Кокаулин.
Цель – привлечь внимание власти, заставить ее принимать решения на пользу людей. Человек отбывает это наказание, испытывает тяжести решения, которые должен испытывать. Все остальное – это уже уголовное преступление, совершаемое своими сотрудниками системы исполнения наказания. Жалобы на систематические избиения, незаконное, необоснованное помещение камерного типа в штрафные изоляторы, необоснованное решение свиданий тех осужденных, которые подозревают в том, что они могут жаловаться, начинают прессовать. Естественно, люди выбирают между жизнью и смертью внутренности слова.
Если права нынешних заключенных выходит защищать демократическая партия «Яблоко», то права узников ГУЛАГа сталинской эпохи защищают они сами, те, кто остался жив. На митинге жертв политических репрессий за возвращение льгот выступают Владимир Пшеничный и Инесса Абрамшева.
Я обращаюсь к администрации области, обращаюсь к прокурорам. Когда же вы восстановите наши права? По льготам мы находимся в таком положении, люди в возрасте до 90 лет, никому не нужные. Вообще лекарства отменили, все кругом. Неужели губернатор Кировской области не мог найти эту сумму денег? На электричках не каждый же день ездят такие люди.
Замученные к нам с небес взывают и к покаянию вместе с нами призывают.
Несмотря на многочисленные обращения жертв политических репрессий к правительству Кировской области, льготы для них так и не были восстановлены в полной мере. Еще одно возвращение не состоялось. Возвращение исторического имени Вятка. Губернский центр был переименован в Киров в 1934 году после убийства Сергея Мироновича Кирова-Кострикова. Киров или Вятка? Еще одна популярная тема протестных выступлений, пикетов и митингов.
Мы из какого города? Мы не из города, а мы из Хлынова. Хлопцы, с каким вы товаром? Мы не с товаром, а с железом. И ставили на одну доску с пешерхонцами Вятчин, что в трех соснах заблудились. Хочешь так, чтобы тебе говорили, да?
Да, хочу. Молодежь хочет за Вятку, а вот старшее поколение за Киров непонятно. Хотя то есть среди нас и люди старшего поколения, которым за 80 лет, и которые родились и жили в Вятке.
За Вятку, потому что я вятский, потому что Шаляпин, Васнецовый, Бехтерев, Бакули, ой, Заболоцкий, Грин. И потому что я не хочу, чтобы наше имя моего любимого города носил человек, который просто недостоин того, чтобы вятским называться. Вот и все.
Выйди на улицу, верни себе город! Я свободен! Любовь, не преступление!
Любовь, не преступление!
Единственная акция протеста, которую разогнала милиция за 2,5 года губернаторства Никиты Белых, стал марш сексуальных меньшинств. Марш продолжался недолго, всего минут 15, после чего некоторые его участники были задержаны сотрудниками ОМОНа, другие же спаслись бегством. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского требует через суд закрыть дело против ее сына. В Хакасии военная прокуратура Абаканского гарнизона расследует самоубийство солдата срочной службы. В Ярославле открылся двухдневный мировой политический форум. В столице Индии, Дели, в результате взрыва перед зданием Верховного суда погибли 9 человек, 45 получили ранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ярославский форум. Смотрины перед выборами.
Комментарии экспертов.
Экономист Андрей Заостровцев. Долго ли продержится евро?
Право автора.
Владимир Абаринов. Брайтон на Москве-реке.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Правительство России в ближайшее время внесет в Государственную Думу законопроект о повышении до 300 миллионов рублей минимального размера капитала кредитных организаций, сообщила представитель Министерства финансов Наталья Сатина. Это требование к собственному капиталу вновь создаваемых банков должно вступить в силу в 2012 году, а для действующих – в 2015. Причем для существующих кредитных организаций с начала следующего года минимальный размер собственного капитала будет увеличен вдвое до 180 миллионов рублей. Французская энергетическая компания Electricité de France и немецкая BASF получат по 15% акций в компании операторе строительства морской части газопровода «Южный поток», который российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из России в Болгарию и далее по двум маршрутам в Италию, а также в Австрию и Германию. Таким образом, доля итальянской компании Eni в этом проекте сократится до 20% при сохранении на уровне 50% доли российского концерна. Центральный банк России выпустил в обращение модифицированные банкноты номиналом 5000 и 500 рублей, сообщил первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский, отметив, что они будут находиться в денежном обороте вместе с купюрами нынешнего образца. В 2010 году в обращение в России уже была выпущена модифицированная банкнота номиналом 1 тысяча рублей. Общий объем экономик 34 наиболее индустриально развитых стран мира за второй квартал увеличился на 0,2% после роста на 0,3% в первом квартале, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Максимальное замедление темпов экономического роста было отмечено в еврозоне сразу в 4 раза с 0,8% в первом квартале до 0,2% во втором. Банк Японии не изменил базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 0,1% годовых. К этому уровню ставка была снижена в начале октября 2010 года. До этого на протяжении почти 2 лет она находилась на верхней границе текущего коридора. Курс доллара на сегодня 29 рублей 61 копейка, на 27 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 67 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 19 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. Мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. Сегодня в Москве на территории Всероссийского выставочного центра открывается 24-я Московская международная книжная выставка-ярмарка, главный российский коммерческий книжный форум года. В этом году в нем участвует более 1500 издательств из 57 стран. Почетный гость ярмарки Италия, ожидается значительная американская делегация. А для простых посетителей ярмарка – традиционная возможность купить книги дешевле, чем в магазине, рассказывает Елена Фанайлова.
Осенняя книжная ярмарка – мероприятие эклектичное. Только здесь можно увидеть презентацию фотоальбома из личного архива Иосифа Джугашвили одновременно с выступлением Владимира Войновича, Нобелевского лауреата рядом с православным издателем, экстрасенса на параллельном стенде с серьезным ученым, Зюганова и Жириновского. Выступление лидера КПРФ с новой книгой, например, запланировано одним из первых. Впечатляет и такой анонс – презентация книг Парабеллума и Мрачковского «Выжми из бизнеса все» и «Бизнес без правил». Набор авторов, бестселлеров и телезвезд, с которыми предлагается пообщаться публике, вполне предсказуем. Татьяна Устинова, Андрей Макаревич, Атар Кушанашвили. Ведущими стендами с самыми громкими презентациями окажутся по традиции издательства-монополисты АСТ и Эксмо. Но, может быть, главное, чем отличается ярмарка этого года, она постаралась, так сказать, поумнеть, о чем говорит количество и качество круглых столов по книгоизданию, истории, литературе, политологии, которые заявлены в программе. У Италии отдельный стенд, самый большой среди экспонентов, и ежедневная культурная программа. Этот год объявлен годом Италии в России и России в Италии. О своей программе на ярмарке рассказывает директор Института итальянской культуры в Москве, философ Адриано Дель Аста.
Будет 17 из наших авторов, но не только писатели, но и ученые, философы, историки и слависты. Но ученые не только в академическом смысле, но это люди, которые знают, как писать и писать для простых людей, какие тематики. Прежде всего, это идея этого перекрестного года. То есть, наши культуры имеют общие корни и глубокое сходство. Это важно об этом говорить, тем более, когда Европа ищет единство, единство не только политическое, но человеческое единство. Есть не только общие корни, но общие черты нашей культуры. Например, «Любовь к бесконечности». Наш поэт Леопарди, который писал стихотворение «Бесконечность» и «Любовь к бесконечности ваших писателей или ваших странников». Этот год – это не только перекрестный год, но это годовщина объединения Италии. Первая встреча будет «Какая родина?». И об этом будет говорить поэтесса Патриция Кавалли. Поэт может говорить о родине, о идее родины. Я имею в виду, например, русскую поэтессу Ахматову, которая писала как «Голос народа» такой поэм, как «Реквием». Есть раздел исторический, есть раздел и современный. Как молодежь понимает родину сегодня? Молодые люди знают, что такое родина, или для них не имеет смысла?
Сказал директор Института итальянской культуры Адриано Дель Аста. Итальянским писателям в финале ярмарки предлагается удивительное мероприятие в духе писательских поездов советских времен. Итальянская делегация проедет по Транссибирской магистрали. Результатом должны стать художественные тексты и статьи. Еще одно новшество – это облегченный раздел Московской международной книжной ярмарки под названием «Ярмарка Букмаркет», который на выходные пройдет в парке Горького. На ней, в частности, собираются выступать Дмитрий Быков и Михаил Ефремов со своим проектом «Гражданин поэт». А пользователям интернета и социальных сетей уже знакома вирусная реклама событий в парке Горького под названием «Десантники читают Пастернака». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в полдень» о главном спортивном событии сегодняшнего дня в России. Сегодня в Уфе матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина, Салаватом Юлаевым и Атлантом начнется чемпионат континентальной хоккейной лиги сезона 2011-2012 годов. Спустя год КХЛ вернется к формату с 24 командами, разделенными на две конференции. Континентальная хоккейная лига была образована в 2008 году. Задача ставилась амбициозная – создать аналог американской НХЛ с участием команд из стран бывшего Советского Союза и государств Европы. О том, насколько удачным оказался этот проект, мой коллега Арслан Саидов побеседовал с российским спортивным обозревателем Сергеем Микуликом.
Конечно, несомненно, это соревнование гораздо интереснее, чем чемпионат России. Тем более, что получалось по экономическим соображениям объединительного такого чемпионата провести только на уровне плей-офф, а зонный принцип был уже мало кому интересен. Потому что провинция любила всю жизнь бить Москву, когда ей это удавалось особенно. А, условно говоря, когда после там, грандиозного Тихоновского ЦСКА команда стала слабой, то все мстили ей с большим удовольствием. И надоело бить друг друга. А тут поехали свежие соперники, и принцип, взятый за основу НХЛ, в чем, конечно, громадная заслуга Вячеслава Фетисова, он срабатывает.
Эта идея была Вячеслава Фетисова или Владимира Путина? Кто продвигал КХЛ?
Эта идея была Фетисова, но продвинута через Путина, поскольку даже несмотря на, скажем так, изменение статуса Вячеслава Александровича в государственной иерархии, отношения у них остались с премьером на том уровне, который позволяет решать такие вопросы.
В 2008 году говорили, что чемпионат должен стать чуть ли не паневропейским. Но как-то сейчас далековато от этого.
Далековато, потому что как-то с опаской смотрят скандинавы в основном. Больше, наверное, особенно ждать-то некого. Ну, вот сейчас первая ласточка будет словацкий клуб, что называется, будем посмотреть. И потом все-таки это, ну, увеличивает протяженность расстояния. А учитывая, что мы начинаем там от города Хабаровска, то, наверное, уже куда-то в Западную Европу забираться было бы тяжелее.
Если сравнивать КХЛ с НХЛ, что общего и каковы принципиальные отличия?
Думаю, НХЛ здесь всегда будет далеко, потому что лучшие игроки будут уезжать. В частности, Олимпиада, как бы мы там ни говорили о тренерских просчетах или наоборот победах, показала, что индивидуальные игроки в НХЛ попросту сильнее в своей общей массе, за исключением наших звезд Овечкин, Малкин, Ковальчук, а больше, честно говоря, и назвать-то особо некого. Дацук еще, пусть Паша, извини, что я его временно забыл. Там всегда будет сильнее уровень, там, конечно, выше посещаемость, поскольку и инфраструктура уже разработана давно, и дворцы больше поместимости, поэтому здесь нам догонять, наверное, будет очень далеко, и возможно, нереально, но свою такую мини-НХЛ, я думаю, что КХЛ в этих рамках уже была создана, чего 4 года назад, в общем-то, мало кто ожидал.
КХЛ, можно сказать, что этот проект финансово успешный, он приносит прибыль?
Похоже, что да, поскольку на местах настолько уверенно поддерживает команда, потому что были опасения, когда заявились вот этим большим пузырем, не оказались он мыльным, потому что ведь смотрите, что творится в футболе, там по одной, по две команды просто исчезает, и еще столько собирается сниматься и ходит с растянутой рукой, причем отнюдь не по своей губернии. Здесь же, за исключением единичных случаев, ну, взять там Тольятти, например, где не построили дворец, хотя обещали, все очень так ровно, четко и намеренно, все платится, все выполняется, и переходы все цивилизованные.
И теперь непосредственно о предстоящем чемпионате сезона 2011-2012. В чем интрига?
Думаю, что он будет очень интересным, поскольку все сильно поменялось. Была такая теннисская команда, как Акбарс, где работал Белединов, который теперь там не работает. Наверное, каким-то новым мы увидим совершенно Салават Юлаев как чемпиона, потому что там теперь нет Быкова Захаркина. Плюс, как всегда, со своими имперскими амбициями выступает СКА, и вся остальная часть хоккейного команда искренне желает ему провалиться еще оглушительнее, чем это было до этого. Ржига, опять же, получил топ-клуб в свое пользование с первых моментов сезона. И самое главное, что как-то, ну, за исключением Атланта, который, может быть, там не по синьке шапка была, и то непонятно сейчас их, ну, не то, что игровая линия, просто любопытно посмотреть, как одна команда, добившись какого-то успеха, меняется на совершенно новую. А так, в общем-то, никто не стал слабее, потому что в футболе же бывает, когда тотальная распродажа, она ломает клуб. А в хоккее пока ничего этого нет. Я говорю, вот какой-то инхейловский стержень, так вот, Фетисовым зароненный, он работает.
Ну, вы так считаете, что хоккей развивается в России более успешно, чем футбол?
Да, безусловно.
Благодаря чему все-таки?
Футбол в стране был видом как раз массовым, а хоккей всегда успешным. И сейчас та самая полоса 15-летнего забвения, когда сборной не удавалось ничего выиграть на чемпионатах мира, она позади. И это стимулирует интерес. И надо сказать, что вот, что называется, сбываются мечты. То есть в хоккей идут мальчишки, они видят, что это, что впереди успех, деньги, контракты. И такая какая-то вот справедливая система ценностей.
О начале чемпионата континентальной хоккейной лиги говорил российский спортивный обозреватель Сергей Микулик. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Валерий Пройдаков. Развитие главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Время свободы», а также на сайте радио «Свобода» www.svobodanews.ru. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит час прессы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».